Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 171 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com вместе со всеми нашими остальными подкастами, а также «Теория большой бороды» находится на сайте ATC.ua. На обоих этих сайтах вы можете писать комментарии к выпускам, я их обязательно прочитаю и по возможности отвечу. Сегодня мы с вами поговорим о новостях, о которых давно надо было поговорить, но сами вы знаете, что у нас в последнее время много гостей, меня это безумно радует, но надо же когда-то и новости освещать и на ваши вопросы отвечать. Чем мы сегодня, кстати, собственно, тоже займемся. Напоминаю, что присылать вопросы можно на почту ap@birdicast.com. Очень много людей сейчас присылает вопросы, только успеваю разгребать. Так что, извините, если подолгу приходится отвечать, но вот такая ситуация. Я тоже не железный. Но перед тем, как перейти к новостям и к основным темам на сегодняшнего подкаста, хочу напомнить, что если вы живете в Днепре и вы являетесь абитуриентом, и вас интересует тема космоса, а если вы слушаете этот подкаст, то, скорее всего, она вас интересует, то специально для вас ребята с сайта spaceedu.org будут проводить мероприятие, в котором расскажут больше о профессиях будущего, как они это называют. Собственно, само мероприятие называется «Профессия будущего сегодня». В нем они осветят, как вообще можно трудоустроиться в сфере космоса, какие есть направления, что для этого нужно делать, какие методы обучения для этого лучше выбирать. В общем, всякого интересного накидают. Пройдет это все дело 4 июля. Все ссылочки на регистрацию и на более подробную информацию есть в описании к этому подкасту. Посмотрите в шоу-нотах и перейдите, если вам это интересно. Если же вы в итоге попадете на мероприятие, не забудьте сказать, что вы пришли от теории большой бороды, и я думаю, ребятам будет приятно. Но давайте переходить уже к новостям. Дело в том, что уже меньше чем через месяц, 27 июля, нас ждет достаточно большое астрономическое событие. Оно называется «Великое противостояние Марса». Во-первых, что такое противостояние? Давайте разберем. Это особое положение планет, когда Солнце, Земля и в данном случае Марс выравниваются в одну линию. То есть у нас через три эти точки можно провести прямую линию. Соответственно, Земля находится перед Марсом, и при этом Марс находится очень близко к Земле. Великое противостояние, потому что в точке орбит, в которых мы находимся сейчас, Марс находится наиболее близко к Земле, на расстоянии примерно 55 миллионов километров. Противостояние происходит достаточно часто, и в такие моменты там, дистанция от Земли до Марса может составлять там, 70 миллионов километров. Но вот сейчас, именно за счет того, что именно в этой точке будут совмещены Марс и Земля, расстояние будет минимальным, и вот такое великое противостояние, как его называют астрономы, происходит примерно раз там, в 19, что-то в этом роде лет. Ну, то есть достаточно редкое событие. Что касается наблюдений. В этот момент действительно очень интересно наблюдать Марс. Он является одним из самых ярких объектов на небе. В момент вот этого самого противостояния он становится ярче Юпитера и, по сути, уступает на ночном небе только Луне, что логично, и Венере. Венеру при этом, я думаю, тоже многие из вас видели, это очень яркий объект на небе. Так вот, Марс будет почти такой же яркости, только с характерным таким красным отливом. Так что наблюдать его невооруженным взглядом достаточно просто. Но для этого нужно смотреть достаточно низко над горизонтом, что, естественно, затрудняет, особенно если вы живете в городах, затрудняет обзор, будет подниматься достаточно невысоко. Если вы будете смотреть на Марс в городе, или неважно где, как найти будет его проще всего, вот 27 июля это можно будет наблюдать где-то с, там, я не помню во сколько, восход Марса. Ну, короче, это будет вечером, где-то с 8 до 4 поднимается он достаточно невысоко над горизонтом, по-моему, градусов там на 19. Ну, естественно, все зависит от того, где именно вы находитесь, потому что слушатели теории Большой Бороды разбросаны по планете достаточно сильно, и сказать, куда смотреть, всем невозможно. Но если вы увидите Луну, то, грубо говоря, снизу и справа где-то будет вот Марс, чуть-чуть ниже и чуть-чуть правее, и смотреть, как я уже сказал, надо достаточно низко над горизонтом, будет такая большая красная точка. В принципе, что можно для этого еще использовать? Я, честно признаюсь, в наблюдательной астрономии не очень силен, что-то помню из университета, что надо было учить сдавать, но, несмотря на то, что телескоп у меня тоже есть, как-то не сильно я разбираюсь в созвездиях, не сильно ориентируюсь, для меня даже проблема, ну, нет, полярную звезду найти не проблема, но, тем не менее, скажу честно, вот в созвездиях я разбираюсь не очень хорошо, и, кстати, это такой достаточно частый стереотип, мол, если ты разбираешься в астрономии, значит, ты обязательно разбираешься в наблюдательной астрономии, ну, стоит отметить, что это не совсем так, я думаю, многие люди, которые увлекаются астрофизикой, даже работают в области астрофизики, они вполне могут чего-нибудь не знать с точки зрения созвездий, не всегда знать, где найти в конкретный момент нужную звезду, так что это не всегда связанные вещи, то есть астрономы — это не только те, кто смотрят в телескопы и направляют их на нужные созвездия, нужные туманности и так далее. Да, безусловно, мне стыдно, наверное, должно быть, вот. Но при этом не очень я хорошо ориентируюсь в звездном небе, но если вы, так же, как и я, не очень уверенно себя чувствуете, то всегда есть приложения, которые могут помочь в этом. Я, например, использую гугловый SkyMap. Это такое очень простое приложение. Грубо говоря, вы его наводите на нужный кусочек неба, и вам там отрисовывает, что именно вы должны там видеть. Кроме этого, в приложении есть режим планетария, режим машины времени, так называемый, когда вы можете отмотать время на нужную точку. То есть, грубо говоря, как я посмотрел, где будет Марс, я взял, запустил приложение, запустил в нем вот эту самую машину времени, отмотал время на месяц вперед, на 27 июля, и, собственно, промотал вот эту самую ночь, посмотрел, в какой конкретно точке будет восходить Марс, как он будет расположен относительно других небесных тел, в частности, Луны, которую проще всего, наверное, найти на ночном небе, и вот таким образом сообщил вам, куда смотреть. То же самое можете сделать и вы. Ссылочка на всякий случай будет в описании. В принципе, SkyMap — это, насколько я знаю, open-source приложение. Раньше его разрабатывал Google, потом его выкинули в общий доступ, там доработали, и вроде как вот эту самую машину времени туда прикрутили уже энтузиасты. Так что приложение полезное, есть и другие, так что можете выбирать на свой вкус и цвет. Есть приложения планетарии на десктопы, которые позволяют делать то же самое, которые позволяют вам учиться ориентироваться по звездам, которые там подписывают нужные объекты, можно выбирать, что отображать, что не отображать. В общем, функциональность достаточно полезная. Что касается Марса, его можно будет наблюдать в телескопы обычно в периоды великого противостояния планет, в данном случае Марса. Марс очень хорошо виден, и можно даже в любительский телескоп различать элементы поверхности, что на данный момент как раз будет затруднительно, и это является таким переходом в следующую новость. Дело в том, что на Марсе сейчас бушует очень большая песчаная буря. Она покрыла на данный момент всю планету, если посмотреть на снимки Марса, которые делаются со спутников, в частности, там, с какого-нибудь МРО, то видно, что прям обволокла вся эта буря поверхность Марса. Все это, конечно же, очень плохо для роверов, которые там находятся. Есть ли Curiosity? А, напомню, на данный момент два активных ровера находятся на поверхности Марса. Это Curiosity и Opportunity. Так вот, если с Curiosity все более-менее нормально, потому что он достаточно большой и работает на ретеге, то есть на отдельном элементе управления, который и по сути является небольшим атомным реактором, и с его помощью получает Curiosity электричество и тепло. В случае же с Opportunity проблем немножечко побольше. Дело в том, что Opportunity работает на солнечных батареях, и когда становится темно, а во времена вот таких вот крупных бурь пылевых и песчаных очень темно на Марсе, соответственно, нету атмосферы, начнем с этого. Поэтому тепло удерживать достаточно сложно, ну и в принципе нет солнечного тепла, плюс планета еще достаточно далеко от Солнца, поэтому на поверхности Марса сейчас очень холодно. И нет солнечного света, который бы питал батареи Opportunity. Соответственно, подогреваться и работать ровер сейчас не может. Это очень плохой сигнал, потому что на данный момент Opportunity перешел в режим гибернации и отключил все основные системы, перестал звонить домой, и сейчас все, что на нем работает, это, ну, естественно, какие-то сберегательные системы, которые должны будут потом его включить, если все пойдет хорошо. Но также, по-моему, на каждой колесе или что-то в этом роде есть несколько, в общем, одноваттных небольших тоже таких мини-ретега, которые вырабатывают по одному вату энергии и хоть как-то поддерживают температуру бедненького маленького ровера, который сейчас мерзнет в темноте. Можно было посмотреть на фотографии, которые еще присылал Opportunity, как застилало солнце пылью, соответственно, было до этого яркое солнышко, а потом все темнее, 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 как будто наступает какая-то глубокая ночка в каком-нибудь фильме ужасов. И я писал в нашей почтовой рассылке, которая, кстати, доступна на сайте patreon.com/bertikast, можно на нее подписаться. Я буду очень стараться чаще туда писать именно на космическую тематику и делать ее не только гаджетовой, но и научно-космической. Так что, надеюсь, для вас это станет лишним поводом подписаться на Патреоне на нее. Опять же, все ссылочки есть в описании к подкасту. Так вот, в последней почтовой рассылке я говорил, что чувствую какую-то такую непонятную привязанность к этому роверу. Дело в том, что действительно он просуществовал уже очень долго, и изначально он сел на поверхность планеты в 2004 году, с тех пор прошло уже много лет, и Opportunity стал не только ровером, скажем так, планетоходом, рекордсменом, обогнал Луноход 2 по количеству пройденных километров, там, по-моему, сейчас больше 45 километров насчитывает его путь, это очень и очень много, при том, что изначально, напомню, Opportunity и, собственно, Spirit, который в свое время застрял в вязком и плотном грунте, так вот их миссии были рассчитаны на 90 сол. Сол — это марсианские сутки, длятся они чуть-чуть дольше, чем земные, так что, ну, можете посчитать, да, примерно 90 дней, а с 2004 года прошло уже, соответственно, больше 14 лет. И все это время Opportunity работал, и сейчас как-то из-за пылевой бури, из-за того, что нету энергии, чтобы поддерживать системы в рабочем состоянии, а я сейчас серьезно говорю, что есть шанс, что Opportunity никогда не выйдет из этой гибернации, потому что что-нибудь замерзнет, что-нибудь это сломается, и в итоге ровер так и останется стоять там, где стоял, и больше никогда не сдвинется. И как-то вот у меня что-то в груди и, в принципе, сжимается от этой мысли, я не могу это рационально объяснить. Вот это сопереживание роботам, я помню, как я грустил, когда у нас закончилась миссия Розетты. Я помню, как я грустил, и думаю, вы тоже помните, если слушали этот выпуск, о том, как заканчивалась миссия Кассини, многолетний труд, который увенчался на самом деле триумфом, и вот это вот спускание аппарата в атмосферу Сатурна, до этого эпические пролеты между самой планетой и кольцами. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно, когда запускали Кассини, но в то же время кто бы мог подумать, да, что когда миссия рассчитана на 90 дней, запускалась на Марс, проработает больше 14 лет, пройдет больше 45 километров. Это все очень тяжело представить, и казалось бы, да, какой-то вот какая-то привязанность сродни привязанности к какому-то домашнему животному. Только в данном случае домашнее животное не твое личное, а как бы домашнее животное всего человечества. Ну, маленький милый робот, который там колесит по другой планете, которая находится во многих десятках миллионов километрах от нас. И все это как-то подозрительно трогательно. Хотя, казалось бы, кусок железки, да? Ну вот чего тут переживать? Просто кусок железки, который какие-то ученые отправили, этот кусок железки что-то там ездит, копает. Но если подумать об этом, я много об этом думал, вот с тех пор, как, собственно, написал почтовую рассылку, да, на самом деле, такие мысли ходили, как я уже говорил, из Розетты, из Кассини, из предыдущих каких-то миссий, которые почему-то заканчивались. Почему к этому всему у меня есть такое сопереживание, я думаю, у многих из вас тоже оно есть, я для себя выработал примерно вот эту мысль, что на самом деле мне, конечно же, важен не робот, хотя он, конечно, очень милый, и вот эти вот камеры на мачте, они напоминают глазки, и можно, короче, антропоморфировать его в глазах своих до бесконечности и говорить, что, о боже мой, он такой милый, особенно когда в интернетах рисуют всякие маскоты, типа вот для Хаябусы 2 или там для Розетты был очень милый мультик от ESA, в котором тоже аппаратом рисовались лица, и они такие все добрые, милые, классные. Но на самом деле не стоит забывать, что за всем этим стоит огромный труд, ну, если не лучших умов человечества, то одних из лучших умов человечества. И огромные команды работают очень долгое время над этим. Многие из людей, которые трудятся на этих миссиях, посвятили все свои карьеры одной миссии. И многие из них при этом, конечно же, получают должную долю признания, но при этом многие миссии, многие люди, которых, миссии которых не были такими успешными, они при этом тоже посвящают своей карьере, и не всегда у них все так хорошо выходит. Opportunity — это просто, ну, рекордсмен, это он, ну, превосходит ожидания во много-много-много раз. И таких миссий на самом деле немного. Именно поэтому мы так держимся за тех же Кассини и Розетту. Они невероятно успешные, они показывают нам, что мы как человечество можем сделать, что мы способны делать невероятные вещи, что мы способны отправлять аппараты и с высокой-высокой точностью прям направлять их именно туда, куда нужно, чтобы они делали именно то, что нужно, с точностью до метров, сантиметров и миллиметров. Это невероятное какое-то ощущение причастности к этому всему. И когда это все может закончиться, естественно, это вызывает такие смешанные чувства, что, мол, как, ну, ребята, стоп, это команда, мы все человечество, мы все, кто сопереживаем, мы, это как боление за любимый клуб футбольный или, ну, в любом другом виде спорта. Вы же чувствуете какое-то единение с командой. Так и в случае с Opportunity, мне кажется, я лично для себя понимаю, что я чувствую вот это вот единение с командой, которая этим всем занимается. Я поддерживаю их как могу. Я вот, в частности, популяризирую то, что они делают. Надеюсь, у меня это неплохо получается. Ну, судя по вашим ответам, достаточно неплохо, и судя по статистике нашего подкаста. Но речь сейчас не об этом. И когда мне говорят, что так, Opportunity может достаточно бесславно закончить свой путь, у меня, естественно, первое ощущение, что не-не-не-не, все будет хорошо, все должно быть хорошо, все должно продолжаться, потому что всегда хочется продолжения, никогда не хочется терять каких-то вот такие моменты, а тем более, чем больше труда вложено, чем больше успеха стоит за каким-то проектом, тем больше хочется его продолжать, тем обиднее его терять. И я все-таки надеюсь, что, конечно же, Opportunity выкарабкается, и эта полевая буря закончится, его солнечные панели расчистятся, и снова энергия начнет поступать на внутренние системы, и ничего не замерзнет, и все получится отогреть, и Opportunity продолжит дальше свой путь, и черт его знает, сколько еще сможет проехать по поверхности Красной планеты, пока мы не прилетим и не заберем бедняжку. Что, конечно, маловероятно, но все вы смотрели фильм «Марсианин», почему бы и нет, хотя там, конечно, не Opportunity забирали. Но почему бы и нет когда-нибудь приехать и подобрать доброго и... Почему доброго? Какой-то... Хочется его назвать каким-то, знаете, стойким оловянным солдатиком. Это тоже какое-то очеловечивание игрушек. Только здесь игрушка, которую создали, как я уже сказал, одни из лучших умов человечества. И... В общем, хочется пожелать Opportunity всего в этом плане хорошего. Надеюсь, я как-то смог донести до вас свою мысль, потому что я долго в себе копался. Думаю, ну, вопрос все тот же был. Из серии «Блин, кусок железки на другой планете. Почему я так переживаю? Почему у меня вызывает такой сильный эмоциональный отклик?» Но я надеюсь, что мог хотя бы как-то рационально это все дело объяснить. Ну а теперь, когда мы с вами поговорили о бедняжке ровере на поверхности Марса, и я думаю, вы со мной вместе присоединились к пожеланию всего ему хорошего. Хочется верить, что это все будет успешно. Время отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете мне на почту ap@birdicast.com. Еще раз, ap по первым буквам моего имени и фамилии, @birdicast.com, это как наш сайт. А сейчас давайте быстренько ответим на столько вопросов, сколько успеем. Остальные придется, ну, видимо, оставить на будущие выпуски. Или вы можете их еще раз прессовать, чтобы они повыше в моем стеке были. Потому что, честно вам скажу, их очень много и не всегда успеваю все разгрести. Руслан Умаров пишет, что будет, если раскаленный металлический шар окажется в открытом космосе? Он быстро остынет. Дело в том, что если раскаленный металлический шар окажется в космосе, то как раз проблема в том, что он остынет медленно. И это, в частности, является проблемой для МКС. Казалось бы, да, все знают, что в космосе очень холодно, и, соответственно, если, значит, интуиция нам подсказывает, что если что-то горячее поместить в что-то холодное, то оно быстро остынет. Но в космосе все происходит немножечко не так. Дело в том, что если мы возьмем раскаленный шар и там где-нибудь в Антарктиде вынесем его на улицу, то он действительно быстро остынет за счет того, что будет происходить теплообмен между воздухом и самим шаром. Соответственно, у нас будет воздух вокруг нагреваться, затем, может быть, даже какое-то подобие конвекции будет происходить. То есть воздух вокруг шара нагревается, он потом поднимается вверх за счет того, что горячий воздух легче холодного, снова будет прибывать новый холодный воздух, и так далее. То есть такой процесс будет повторяться. Разница температур будет, соответственно, забирать много тепла, у нас будет большой теплопоток, и шарик быстро остынет. В случае с открытым космосом у нас нету такого воздуха, и единственный способ, с помощью которого шарик сможет остывать, это как раз излучение. То есть за счет того, что испускает он инфракрасное излучение, как любое тело, собственно, ну, как максимально черное тело, в зависимости от температуры, спектр этого излучения будет разниться. Возможно, он будет даже в видимом спектре, возможно, за пределами видимого спектра. Все зависит от того, насколько сильно вы его нагреете. Это самое там красное коление, белое коление. От этого, собственно, и зависит. И остывать будет очень-очень медленно шар, потому что ему не с чем будет обмениваться теплом, и только за счет этого излучения. И, как я уже сказал, такая проблема есть и на МКС. На МКС есть радиаторы, и, собственно, вот эти большие солнечные панели тоже нужно там их, в общем, охлаждать очень активно, и они сами немножко используются как радиаторы, чтобы рассеивать тепло, которое получает от солнечного света металлическая станция. Металлическая станция может достаточно сильно нагреваться, и все, та же проблема, ей некуда отдавать тепло. Точнее, ей есть куда, но нет способа. Несмотря на то, что вроде как бы холодно, остывает все в космосе очень-очень медленно. Анатолий Кобзарь, видимо, тоже живет в Харькове, судя по его вопросу, потому что спрашивает он, в самом Харькове есть ли какие-то встречи, лекции, семинары, которые я, Антон, веду, и хотелось бы лично встретиться и послушать, где можно посмотреть на звезды в телескоп в Харькове. Но вот как раз тут я в любой момент, как-то, если вы вдруг хотите лично со мной встретиться, ну, напишите мне в Телеграм, это несложно меня там найти, я думаю, что-нибудь мы придумаем. Но что касается, где можно посмотреть в телескоп, есть, я думаю, клубы какие-то астрономические в любом городе. Я сейчас попробую распространить, экстраполировать на всех наших слушателей, потому что, я думаю, у многих возникает вопрос, вот, а, мол, где у меня в городе можно посмотреть в телескоп на звезды, потому что своего телескопа нет, это нормальная ситуация, далеко не у всех есть телескоп, а посмотреть на звезды хочется. Ну, во-первых, я думаю, в больших городах есть обсерватории, куда можно прийти, записаться, вам там проведут экскурсии, я думаю, даже какие-то публичные туда есть доступы, можно даже билеты продаются. Я, честно, не знаю, как это дело обстоит в Харькове, но уверен, что если просто взять, погуглить обсерваторию, то туда можно будет попасть при должном желании. Не думаю, что у них там какой-нибудь аншлаг и прям никого не пускают, какое-нибудь секретное закрытое предприятие. Ну и наверняка есть какие-нибудь клубы, клубы по интересам, люди, которые собираются и просто смотрят телескопы, собираются где-нибудь, может, даже куда-то выезжают, потому что для наблюдений за ночным небом лучше выезжать все-таки за город, где меньше светового загрязнения. Так что я думаю, как-то так при желании можно найти людей, которые в этом вам помогут, у которых есть телескопы, которые с радостью поделятся своим опытом. Олег Бекузин пишет: «Было бы интересно узнать, почему планеты Солнечной системы вращаются против часовой стрелки, и почему Венера, наоборот, по часовой. Действительно, если мы просмотрим на вращение планет вокруг своей оси, то большая часть из них, а, собственно, все, кроме Венеры, вращаются против часовой стрелки. А Венера, наоборот, вращается по часовой стрелке. Вообще, почему так изначально происходит? Все зависит от момента вращения, которое было изначально у газопылевого облака, из которого сформировалась наша Солнечная система. Вот есть у него какой-то изначальный момент вращения, и в итоге все это трансформируется во вращение планет. Естественно, облако вращается очень-очень медленно, но в среднем у него есть вот этот какой-то общий средний момент. Ну и как вы знаете, думаю, из примера, который часто используется в том же школьном курсе, что когда фигуристка сжимает руки, начинается вращаться быстрее. То же самое происходит и с планетами, когда у нас большое-большое облако, широкое, расставив широко руки, вращается еле-еле, а потом, когда оно скомкивается до планеток, маленьких относительно, или там до той же звезды, то начинает вращаться гораздо-гораздо быстрее. Вот и с планетами происходит то же самое, соответственно, просто вот наше облако вращалось в эту сторону. Что касается Венеры, на данный момент, насколько я понимаю, самой рабочей является теория, почему Венера вращается в другую сторону. Так вот, самая рабочая теория, что Венера вращается все в ту же сторону, что и все остальные планеты. Да, звучит парадоксально, но не спешите выключать подкаст. Дело в том, что, скорее всего, Венера пережила какое-то серьезное столкновение, и ее ось просто перевернули. То есть, грубо говоря, Венера вращается кверх ногами, поэтому для нас она выглядит, как будто она вращается в другую сторону. Собственно, по-моему, Нептун тоже вращается почти на боку. Вот, хотя это может быть Уран. Я вот, простите, сходу отвечаю на вопросы и вспомнил такой факт. В общем, какой-то из газовых гигантов вращается на боку, и, скорее всего, тоже было какое-то столкновение, что-то перевернуло ось, и таким образом мы наблюдаем вот такое вращение. Так что, скорее всего, Венеру просто ударили, и она кувыркнулась. Станислав Осеречук пишет: «Только что посмотрел документальный фильм о Плутоне. Плутон. Первая встреча. А вот стало интересно, планируются ли какие-то миссии для изучения других планет-карликов? И возможно ли направлять новые горизонты для изучения одной из них? А вообще, мне кажется, что тема карликовых планет недостаточно популяризирована. Для меня, например, определенный период жизни стал откровением то, что имеется целый ряд карликовых планет за Плутоном. Как всегда, думал, что Плутон последний, а дальше пустота. Думаю, детям в книгах нужно рисовать все эти карликовые планеты и расширять горизонты познаний нашего дома». И действительно это так, потому что я помню в школе, когда я учился в школе, было еще 9 планет, и Плутон был планетой, и нам рассказывали, что вот, мол, есть 9 планет, я тоже как-то думал, что вот у нас есть Солнышко, потом Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вот и все. И вот как бы наша Солнечная система закончилась. На самом деле, во-первых, да, у нас есть очень много карликовых планет. Та же Церера, вокруг которой у нас летает до сих пор зонд Дон, всякие там Маки-Маки и прочие транснептуновые объекты, собственно, объекты, которые находятся за орбитой Нептуна, и они по своим размерам, по своим характеристикам схожи с Плутоном. Поэтому, собственно, их всех выделили вот в этот отдельный класс карликовых планет. И действительно, за пределами Плутона, за пределами орбиты Плутона у нас есть много всего интересного, в частности, вот тот самый объект, который называется сейчас Ultima Thule неофициально, к которому летит Новый Горизонт и будет пролетать мимо него 1 января 2019 года, о котором я уже неоднократно рассказывал в подкасте. Почему мы, собственно, об этом так мало знаем и тема так мало популяризирована? Дело в том, что мы просто недавно о них узнали. Мы долгое время сами не очень хорошо понимали, что там находится далеко за пределами орбиты Нептуна. И мы знали, что есть транснептуновые объекты. Да, вот мы знали, что есть Плутон, знали, что есть там еще есть несколько карликовых планет. Но сейчас мы понимаем, что их гораздо, гораздо больше. И действительно, я считаю, что вот в книжках, когда мы рассказываем о Солнечной системе детям, то нужно упоминать, что у нас как минимум есть, да, поезд астероидов, что у нас есть, ну, поезд астероидов еще ладно упоминают, но что за транснептуновыми объектами идет вот поезд Койпера, это вот такое вот огромное количество дискообразное скопление различных объектов, а за ним есть облако Оорта, которое распределяется примерно на один световой год, и наша Солнечная система гораздо больше, чем те 8 или 9 планет, в зависимости от того, найдут или найдут 9-ю планету в ближайшее время. Так вот, наша Солнечная система гораздо больше, и, собственно, все эти кометы, которые к нам периодически прилетают, и другие небесные тела, прилетающий из пояса Койпера. Я думаю, пояс Койпера будет дальше больше изучаться. На данный момент у нас, насколько я знаю, нет никаких миссий в активной разработке, которые будут способны сделать что-то хотя бы близкое с новыми горизонтами. А даже если их запустят вот завтра, это пройдет еще очень много лет до того, как они до этого пояса Койпера долетят. Так что в ближайшее время нас не ждет никаких откровений, но я думаю, что тот же Джеймс Вебб, дай бог ему хорошо запуститься уже совсем скоро, хотя скоро это вряд ли. Так вот, Джеймс Вебб может что-то нам пролить, какой-то новый свет на то, что там находится, возможно, какие-то новые объекты найти, и, возможно, подтвердить какие-то данные об уже существующих наших наблюдениях. Так что, конечно же, за пределами орбит Нептуна все очень интересно, и наверняка гораздо интереснее, чем мы можем себе представить. Ну и последний на сегодня вопрос, пишет его Арсений Калиниченко. Могут ли существовать вселенные внутри черных дыр или элементарных частиц? А это вопрос скорее философский. Вот. Кто-то считает, что да, там, внутри черных дыр могут существовать целые вселенные. Что касается элементарных частиц, тут вряд ли, я бы сказал. А вот то, что черные дыры — это порталы в другие вселенные, ну, вполне может быть. В любом случае, мне кажется, задаваться вопросами, узнать ответы, на которые мы, в принципе, не имеем возможности, не имеет смысла, пока мы не ответим на те вопросы, ответы на которые мы знаем, что можем найти. Так что это такой, скорее вопрос из раздела философии, нежели из раздела науки. Как-то так. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Напоминаю, что у нас есть страничка на Патреоне, patreon.com/birdicast, где вы можете вступить в закрытый клуб за небольшую денежку, в котором будете получать эксклюзивный контент. В частности, это будет почтовая рассылка, которая также доступна в виде статей на нашем сайте для тех, кто залогинится под своим Patreon аккаунтом. Там я буду стараться писать больше по теме теории Большой Бороды. Ну а также там есть черновые версии подкаста Бердикаст, там есть послешоу к Бердикасту, возможно, какие-то послешоу будут публиковаться из выпусков с гостями в теории Большой Бороды. Думаю, может, если будет какой-то интересный контент, получится случайно записать, ну или не очень случайно, туда тоже будем выкладывать. Так что я надеюсь, что это будет лишний повод для вас подписаться на Патреоне. Ну, а если вы делать этого не хотите, то всегда можете пройти в iTunes, поставить там нужное количество звездочек, написать отзыв. Поверьте, это очень важно для подкастов и крепко поможет новым людям его находить. Вот недавно у нас в чате был человек, который нашел подкаст именно через рекомендации в iTunes, что меня, конечно, очень радует. И судя по статистике, прирост хоть и небольшой, но стабильный, и он есть. Так что еще раз спасибо всем, кто дослушал этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Задавайте свои вопросы на почту ap@birdicast.com. Слушайте наши остальные подкасты. Все они доступны на сайте birdicast.com. Ну а на этом я с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила. И до следующего четверга. Пока-пока.